Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Две копии Библии на английском языке обнаружили в особняке Усамы бен Ладена, который снесли до основания в Пакистане в минувшие выходные. Сам террорист был уничтожен в мае прошлого года. Так вот, на страницах этих Библий на английском языке, на страницах священной книги, специалисты обнаружили пометки, сделанные рукой бывшего террориста номер один, который также подчеркнул некоторые отрывки из текста. Секретные службы Пакистана приступили к изучению Библии, высказав предположение, что таким образом бен Ладен мог шифровать схемы будущих атак. Я подумал, что только человек не может придумать. Например, как мы прочитали, люди могут использовать Библию как шифр для будущих террористических акций. Но на самом деле мы знаем, что Библия не предназначена для того, чтобы шифровать. Мы говорили с вами в прошлый раз о том, что Писание не предназначалось для того, чтобы скрыть Божьи намерения от человека. Писание предназначалось для того, чтобы открыть истину. Писание, Слово Божие, предназначалось для того, чтобы человек познал волю Божью в отношении своей жизни. И, кстати, даже самая, на первый взгляд, как некоторые люди говорят, зашифрованная книга Откровения предназначалась вовсе не для того, чтобы зашифровать. Книга Откровения, как мы читали, начинается с первого слова «Откровение». В первом стихе «Апокалипсис», что означает «снять покрывало», «сделать явным истину», «показать человеку, что намерен Бог сделать в будущем». И причина непонимания этой книги вовсе не в Боге. Причина непонимания в греховном сердце человека. Поскольку человек ищет своего, поскольку человек ищет своих намерений, своих планов, человек хочет привнести свое понимание. Поэтому на самом деле Откровение, книга Откровения, вообще вся Библия для неверующих людей – загадка. Если бы вас попросили выразить смысл книги Откровения одним словом, какое бы это было слово? Откройте ваши Библии, мы прочитаем с вами 7 и 8 стихи, где это слово встречается дважды. Слово, которым в принципе выражена вся идея книги Откровения. 7 стих можно по праву назвать тематическим стихом, в котором выражена главная тема книги. А 8 стих дает нам главную гарантию исполнения того, о чем говорит 7 стих. Так, прочитаем первую главу книги Откровения, 7 и 8 стихи. «Вот грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Да, аминь. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет Вседержитель». Прочитанный текст говорит нам о неизбежной реальности второго пришествия Христа. Неизбежная реальность второго пришествия Христа. Рано или поздно земляне станут свидетелями беспрецедентной небесной акции. Господь Бог в личности Иисуса Христа вновь вступит на планету Земля. Верите ли вы этому? Это очень важно, потому что второе пришествие Иисуса Христа – это одна из самых, можно так сказать, главных целей лжепророков. Апостол Петр буквально незадолго до своей смерти пишет церквям серьезное предупреждение. Он прочитает этот текст 2 Петра 3:3-4. Он говорит, прежде всего знайте, прежде всего, это значит, это очень важно, это главное, о чем вы должны знать, что в последние дни, после первого пришествия и до второго пришествия, в последние дни явятся наглые ругатели, речь идет о лжеучителях, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Таким образом, апостол Петр буквально незадолго до своей смерти предупреждает церкви о том, что появятся наглые ругатели. Это одно из название лжеучителей, которые будут вносить сомнения в сердца верующих людей, которые будут атаковать церковь с тем, чтобы церковь не верила во второе пришествие Христа, не верила в буквальном смысле, что Иисус Христос второй раз во плоти, в воскрешенном теле придет на землю. Это выгодно лжеучителям, поскольку тогда, если Христос не придет второй раз, можно просто делать все, что ты хочешь. Когда ты думаешь о том, что мир будет существовать сколько ему угодно, и он замкнут и независим от Бога, и Бог не будет вмешиваться в него, в дела мира, то тогда можно предаться развратному образу жизни. Поэтому апостол Петр говорит: «поступающий по собственным своим похотям». Это характеристика лжеучителей. Каждый лжеучитель, ему характерно похотливый образ жизни. Не только лжеучение, которое он распространяет, не только искажение истины, которое он делает или влияет на людей, искажая истину, но также он характеризуется неправильным образом жизни или греховным образом жизни. И сегодня 5 фактов, которые должны укрепить нашу веру в реальность второго пришествия Христа. 5 фактов, которые должны напитать нашу веру, которые должны помочь нашей уверенности в то, что Христос придет второй раз. И первый факт – второе пришествие неотвратимо. Второе пришествие неотвратимо. 7 стих начинается этой фразой «се» или «вот грядет». По-гречески «иду», по-старому у вас написано «се», на современном языке «вот». Это указательная частица, которая призывает нас обратить особое внимание. Фактически, это маленькая частица «вот» указывает и говорит нам: это важно, обрати на это внимание. Это должно побудить наши сердца и наш ум сосредоточиться на том, о чем будет говориться дальше. И, кстати, это первое «вот» из 25 в книге Откровения. Книга Откровения наполнена потрясающими истинами, которые требуют эту указательную частицу. Вот, обрати особое внимание. Это очень важно для твоей души. И в нашем 7 стихе, после привлечения особого внимания, говорится о том, чему посвящена вся книга. Грядет. Вот, грядет. Грядущее – это имя Христа. На греческом «эрхомай», что значит «идет», «он грядет». И, кстати, когда я вам задал вопрос, как бы вы выразили главную тему или в одном слове всю совокупность книги Откровения, это то самое слово, которое вы видите перед собой, «грядущий» или «пришествие Христа». Это слово используется в книге 9 раз, чтобы указать на Христа, и 7 раз Христос сам указывает на себя с помощью этого слова. Важно подчеркнуть, что Иоанн с помощью глагола в настоящем времени говорит о будущем. Это очень важно понять. Глагол настоящего времени говорит о будущем. Это пример футуристического настоящего времени. Господь грядет. Идея заключается в том, что Господь уже в пути. Он не находится в покое, он не статичен, он уже в движении по направлению к нам. Он идет по направлению к земле. И это движение началось с этого самого момента, когда Иоанн получил откровение. И подумайте над этим, если это движение по направлению к нам началось 2000 лет назад, насколько теперь он близок? Мы не можем крикнуть Господу: подожди немного, не спеши, мы тут еще не решили свои проблемы. Нам надо вырастить детей, выдать их замуж или женить, нам надо достроить дом или выйти на пенсию, нам надо подтянуть наши духовные показатели, нам нужно наладить дисциплину и начать больше служить, а уж потом гряди, потом гряди. Он сообщает нам, что он в пути, и мы понимаем, конечно же, что это образ, потому что, с другой стороны, в настоящий момент он воссел одесную Отца. Но когда речь идет о Христе и его втором пришествии, то используется это слово, которое показывает процесс, который уже запущен 2000 лет назад. Он грядет. Он вышел из пункта А в пункт Б. Пункт А – это небеса, пункт Б – это земля. И в любое время мы можем услышать его приближающиеся шаги. В некотором смысле этот принцип мы переживаем с вами постоянно. Вот теща сообщает, что она в пути, и это уже неотвратимо. Вот папа звонит домой и говорит, что я уже выехал, я закончил работу, и вся семья понимает, что вот-вот папа войдет в дверь. Этот принцип в минимальном смысле мы переживаем. Этот футуристический настоящий, когда в настоящем есть глагол действия, но при этом в будущем это исполнится, но этот процесс неотвратим. Этот процесс неотвратим. В книге Даниила описывается видение пророка. Смотрите, как пророк видит этот аспект пришествия или движения Христа. «И видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». Таким образом, словом «грядущий» выражена тема всей книги. Главная тема – пришествие. И несмотря на то, что есть те, кто отвергает и глумятся над истиной о втором пришествии, Библия постоянно говорит о неотвратимости, о неизбежности его возвращения. Эта истина повторяется больше, чем в 500 стихах Библии. И если взять Новый Завет и посчитать эти стихи, которые говорят о втором пришествии, то каждый 25 стих говорит о том, что Иисус придет второй раз. Иисус постоянно повторял о своем пришествии и постоянно предупреждал учеников или верующих быть готовым к этому. Я хочу еще вам привести в этом же пункте 9 веских причин, которые подчеркивают неотвратимость прихода Христа. Мы с вами находимся в первом пункте – неотвратимость Христа. Второе пришествие неотвратимо. И вдобавок, в довесок, я хочу еще перечислить 9 причин. Эти причины я прочитал в комментарии одного богослова, одного проповедника. Я думаю, что быстро, если мы пройдем их быстро, это еще раз утвердит вас и поможет понять, почему второе пришествие – очень важное событие. Во-первых, почему второе пришествие должно быть? Потому что Бог обещал. Божье обетование подчеркивает неотвратимость второго пришествия. Когда мы читаем книгу «Бытие», 49 главу 10 стих, Псалом 2, Исаию, пророка Иеремию, везде там представляется Христос как царствующий Бог. Везде там говорится о том, что Иисус придет и воцарится, и будет в реальном смысле, в буквальном смысле царствовать. Так вот, когда мы смотрим на первое пришествие Христа, мы не видим, что Иисус воцарился. Таким образом, эти пророчества, которые говорят о том, что Иисус будет царствовать, не исполнились в первом пришествии, и для этого нужно второе пришествие. А поскольку Бог не человек, который бы сказал и не исполнил, поскольку Бог не может солгать или обмануть, это значит, если Он обещал, что Иисус будет царствовать в буквальном смысле на земле, это должно исполниться во втором пришествии Христа. Не только обещание Божье, не только Бог Отец это обещал, нам сам Христос давал обещание. Это вторая вот эта причина, веская причина, которая подчеркивает неотвратимость второго пришествия. Христос не раз говорил, помните Евангелие от Иоанна, 14 глава. Он там ясно сказал ученикам, что я пойду и приготовлю место вам, а потом вернусь за вами, чтобы взять вас туда, где Отец. Это обетование 14:2-3 говорит как раз о втором пришествии Христа. И эти слова Иисуса ученикам могут исполниться только тогда, когда Он придет и возьмет церковь на небеса. Также в Евангелии от Луки описывается притча, когда Иисус Христос хочет представить тех людей, которые не ждут Его приход, и Он ушел в путешествие или в путь, а потом возвращается. И те люди, которые остались и ожидали Его, они не хотели Его прихода. И тогда там будет наказание. То есть фактически обетование Христа подчеркивает неотвратимость второго пришествия. Также заверение Духа Святого подчеркивает неотвратимость второго пришествия. Дух Святой назван Духом Истины. Таким образом, когда мы читаем послания, которые написали апостолы, или те люди, которые были избраны для написания посланий, например, Павел, мы видим там много говорится о втором пришествии, например, 1 Фессалоникийцам 2 глава, Иакова 5 глава, также 1 Иоанна 3 глава 2 стих. Мы видим там обетование о пришествии Христа. И мы знаем, что написать Писание невозможно без Духа Святого. Таким образом, Дух Святой вдохновил писателей написать о втором пришествии. И если второе пришествие не исполнится, то Дух Святой не может быть Духом истины. На карту поставлена честь Духа Святого. Если Дух Святой обещал второе пришествие, то оно непременно будет. Также еще одна причина, это четвертая, Божий замысел в отношении церкви подчеркивает неотвратимость второго пришествия. Божий замысел. И мы говорили с вами на школе о восхищении церкви, о том, что церковь пойдет навстречу Господу. И когда мы изучаем определенные тексты Писания, мы видим, что у Бога есть определенный план для церкви. Этот план, он должен исполниться. Церковь не останется на земле, она пойдет на небеса для того, чтобы вступить в брак с Агнцем, чтобы стать невестой Христа. Так вот, это невозможно, если Христос не придет второй раз. Если Он не придет второй раз. Итак, Божий замысел в отношении церкви подчеркивает неотвратимость второго пришествия. Также Божий замысел в отношении неверующих народов подчеркивает неотвратимость второго пришествия. В Псалме 2 мы видим, как Иисус, Он будет править над племенами земными, и Он будет судить их. И мы не видим этого исполнения в первом пришествии. Это значит, что Иисус должен прийти второй раз, чтобы в конечном итоге управлять племенами или народами земли и судить их. Также Божий замысел в отношении Израиля подчеркивает неотвратимость второго пришествия. Мы с вами уже говорили об этом раньше, что у Бога есть программа в отношении язычников и Израиля. Так вот, когда Он начал заниматься язычниками, в тот момент, когда Израиль отверг Христа, открылись двери для достижения язычников. И в этот период, когда мы живем сейчас, пока Израиль находится в духовной слепоте. Но Бог непременно вернется к вопросу с Израилем. Он пробудит Израиль, и мы будем еще говорить сегодня о том, что они покаятся и уверуют. Таким образом, второе пришествие, оно должно исполнить замысел Божий в отношении Израиля, чтобы Израиль был спасен. И как мы знаем, третья часть израильтян, народа израильского, покаятся и уверуют в Христа. Уничижение Христа во время Его первого пришествия также подчеркивает неотвратимость второго пришествия. Вы помните, каким был Христос в первое пришествие? Когда Он пришел как раб, как слуга. Он был уничижен, Его били, Его прибили ко кресту, над Ним надругались. Но вы знаете, эта история не закончена. Эта история имеет продолжение. Иисус придет, чтобы поставить точку и показать, кто же все-таки окончательный победитель. И второй раз Он придет в силе и славе, чтобы исполнить слова в послании к филиппийцам, чтобы всякое колено живых, земных, преисподних преклонилось перед Сыном. Поэтому история на кресте не закончена, она продолжится, когда Иисус придет второй раз. Также суд над сатаной подчеркивает неотвратимость второго пришествия. Суд над сатаной. Мы читаем в посланиях, сатана назван князем мира сего. Он временный князь, но придет время, когда победа, которая началась на Голгофском кресте, завершится в момент второго пришествия Христа, когда он придет как победитель, для того, чтобы в конечном итоге сковать сатану, отправить на 1000 лет в преисподнюю, и дальше опять судить его, отправить в озеро Огненное. Таким образом, история с дьяволом, с сатаной, имеет продолжение во втором пришествии Христа. Иисус не оставит это дело просто так. И последняя причина в этом первом пункте, когда мы говорим о неотвратимости второго пришествия, это ожидание верующих. Это ожидание верующих. Надежда на то, что однажды Господь придет, чтобы взять верующих на небеса, чтобы вечно быть с Ним и служить Ему. Это огромное утешение для христиан во все времена. Поэтому второе пришествие, оно неотвратимо, поскольку верующие люди с надеждой стенают и ждут пришествия их Господа. Итак, пришествие Христа – это реальность, неотвратимая реальность, поскольку оно неотвратимо. И второй факт, на который я хочу, чтобы мы обратили внимание, второе пришествие преславно. Этот факт утверждает реальность второго пришествия Христа. Второе пришествие преславно, или второе пришествие прославит Христа. Мы знаем, что в конечном итоге Бог делает все для своей славы. И 7 стих говорит о том, что второе пришествие будет во славе. Посмотрите, «се грядет» или «вот грядет с облаками». Облака в Писании часто символизируют Божье присутствие. Облако или столб облачный видимым образом свидетельствовал о Божьем присутствии с Израилем в пустыне, а точнее о славе Божьей, о том, что Бог в своей славе присутствовал там с Израилем. Вот как описывает книга «Исход» Божье присутствие на горе Синай. «На третий день при наступлении утра были громы и молнии и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане». Таким образом, облако, оно символизировало присутствие Божье или Божью славу. Когда Господь встречался с Моисеем в Скинии, в Исходе мы читаем, «Тогда спускался столб облачный и становился у входа в Скинию, и Господь говорил с Моисеем». Когда Скиния или храм в Иерусалиме покрывались облаком, это символизировало Божье присутствие. Мы помним, когда был храм отстроен, и было такое торжественное собрание для народа, и Соломон там присутствовал, и тогда облако славы сошло на храм, который был построен, потому что Бог повелел построить этот храм в Иерусалиме. Это облако свидетельствовало о присутствии Божьем, о присутствии Его славы. Мы помним, что Иисус был вознесен на небеса в облаке. Также в первом послании Фессалоникийцам мы читаем о том, что верующие будут вознесены навстречу Господу на облаке или на облаках. Это слава в воскресенье или вознесение. И также Иисус придет во второй раз в облаках или с облаками. Вот, кстати, это одна из причин, по которой верующие должны ожидать пришествия Христа. Необходимо помнить, что Он придет во славе. Мы не должны думать о втором пришествии, подобно тому, как Он приходил в первый раз. В первый раз Он приходил в смирении и уничижении, и люди отвращали взгляд свой от Него. Во второй раз Он придет во славе. Он придет превознесенным. В первый раз Он пришел, чтобы служить. Во второй раз Он придет, чтобы служили Ему. В первый раз, первое пришествие – Он приходил для того, чтобы страдать. Во второй раз, чтобы одержать окончательную победу. Итак, второе пришествие – это наш стимул, это наше последнее слово миру, это наша уверенность, это наша убежденность, это наша защита от уныния. Это наша защита от уныния. Итак, мы говорим с вами о фактах, описывающих реальность второго пришествия. Первое – оно неотвратимо. Второе – оно преславно. И третье, второе пришествие всеобъемлющее. Оно имеет обширный масштаб по всей земле. Второе пришествие всеобъемлющее. Посмотрите 7 стих. «Вот грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Когда Христос приходил первый раз, его могли видеть только некоторые люди, которые находились с ним рядом. Например, ученики, которые сопровождали Христа, им нужно было всегда быть рядом с Ним, чтобы видеть Его. Либо, например, когда народ стекался ко Христу из своих селений, Он встречал их, и Он проповедовал им, они должны были найти, где же находится Христос, чтобы увидеть Его. Но во второе пришествие будет совсем все по-другому. Всякое око увидит Его. Прославленный Христос станет видимым для всех людей, живущих на земле в тот момент. Сейчас люди, чтобы оправдать свое неверие в Бога, любят говорить, «Покажи мне Бога». «Ну где твой Бог?» «Ну где? Ну покажи, я хочу увидеть Бога». И у нас есть ответ им, да, Бог покажет себя, но только в свое время. Но для некоторых, к сожалению, это будет нерадостным событием. Для некоторых людей, когда они увидят Бога воочию, это будет нерадостным событием. Иоанн в 7 стихе разделяет тех, кто увидит прославленного Христа на две группы. И первая группа описана фразой «те, которые пронзили Его». «Те, которые пронзили Его». Здесь речь идет не просто о 4 римских солдатах, которые непосредственно исполняли казнь. Я думаю, вы это понимаете. Речь идет не о тех 4 солдатах, потому что они уже давно умерли. И может быть, кто-то из них покаялся, а может быть, кто-то уже в аду. Но в любом случае, речь идет больше не просто о римских солдатах. Здесь речь идет в том числе об иудеях, которые подстрекали Пилата казнить Христа. Пророк Захария очень ясно подчеркнул вину иудеев. Хотя убили Христа язычники, пророк Захария говорит о том, что вина на иудеях. Захария 12:10, «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили». Вот эта фраза «они увидят того, которого пронзили». Кто? Евреи пронзили Христа, хотя при этом мы понимаем, что непосредственно исполняли казнь язычники. Петр в день Пятидесятницы, когда проповедовал собравшейся толпе иудеев, ясно подтвердил их виновность в смерти Христа. Деяние 2 глава, 22 стих. Послушайте, как Петр смело проповедует, и при этом он заканчивает свою проповедь обвинением Израиля в том, что они виновны в смерти Христа. Кстати, интересно, проповедь Петра построена по-другому. Главная идея он приходит в конце. Он не говорит, мы сегодня будем говорить о том, что будет, что вы виновны в смерти Христа. Потому что если бы он начал с этого, наверное, бы иудеи не стали бы его слушать. Но он говорит о пророчествах, он говорит об исполнении, обетовании. И в конечном итоге он говорит Израилю, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Фактически он говорит, вы взяли руками беззаконных и убили. Евреи, вы виновны. Или в Деянии 3:14-15 мы читаем, но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человеку-убийцу, а начальника жизни убили. Таким образом мы видим, что вина за смерть Христа лежит не только на язычниках. Из услышанного можно сделать важный вывод. Послушайте, это важно. Бог вменяет вину тем, кто непосредственно не убивал Иисуса Христа. Подумайте над этим. Иудеи стояли и смотрели в стороне, когда римские солдаты издевались над Христом, но Бог считает виновными не только римлян. Таким образом, чтобы быть виновным в смерти сына, не обязательно непосредственно вбивать ржавые гвозди в руки Христа. Можно продолжить. Чтобы быть виновным в смерти Божьего сына, не обязательно присутствовать и видеть эту казнь и непосредственно подстрекать римлян к этому. Ведь это ясно, что не все иудеи, которые слышали обличение Петра в день Пятидесятницы, это не значит, что они все вместе участвовали в заговоре против Христа или все вместе стояли там у Голгофского креста. И можно продолжить. Чтобы быть виновным в смерти Христа, не обязательно жить в Палестине. Многие евреи в день Пятидесятницы, они пришли в Иерусалим из других мест, можно сказать, из других стран. Но при этом Петр обвиняет этих евреев в смерти Христа. И, наконец, чтобы быть виновным в смерти Христа, не обязательно жить в тот самый момент, когда был распят Христос. Мы знаем, что в 70-м году иудеи были наказаны за отвержение Мессии руками язычников. От рук военачальника Тита погибли тысячи евреев. И в том числе дети, и в том числе взрослые люди, но которые еще не были рождены, когда Христос был распят на кресте. Иисус плакал об этом суде. Это значит, что Израиль был наказан через Тита спустя 40 лет в 70-м году после смерти Христа. И таким образом это выражает идею, что в смерти Христа виновны даже те, которые не жили непосредственно в момент распятия Христа. Поэтому можно с уверенностью сказать, что все мы приложили руку к распятию нашего Господа Христа. Все люди виновны в смерти Сына Божьего. Как сказал апостол Павел, так что заграждается всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Поэтому те, кто прикрывается поговоркой «моя хата с краю, ничего не знаю», наивно надеются, что они тут ни при чем. Если вы не признаете, что ваши грехи повели Христа на крест, вы никогда не сможете раскаяться по-настоящему пред Ним. Это очень важное применение сегодня. Осознание сопричастности к вине за смерть Христа – это залог сопричастности к жизни Христа. Невозможно спастись, не осознав, что вы сопричастны к смерти Христа. Вы в том числе участвовали в распятии Сына Божьего. Пусть слова гимна под названием «Голгофа» «Сквозь слезы смотрю на тебя» оживит в нашем сердце сегодня эту истину. Я прочитаю эти всем знакомые строки. Помните, мы поем «То не гвозди держали на кресте». То не люди причинили боль тебе, то не гвозди и не люди, но мой грех, хоть минуло с этой казни много лет. Мой грех прибил Христа ко кресту. Это не проклятые язычники, это не иудеи, это все мы, грешники, своими грехами отправили Христа на крест. Итак, Иоанн говорит о том, что второе пришествие будет всеобъемлющим. Христа во славе увидят все живущие на земле. И всех этих людей Иоанн разделяет на две группы. И первая группа – это еврейский народ. И пророк Захария добавляет факт о том, что еврейский народ будет рыдать о нем что в основном будет демонстрировать их истинное покаяние. Наконец, евреи уверуют в Мессию. Можно сказать, что Бог вернется к еврейскому вопросу и пробудит их, и многие иудеи очнутся и уверуют, и будут спасены. И все это будет происходить во время великой скорби. В будущем мы будем читать о 144 тысячах. Это евреи, такие миссионеры, свидетели, которые будут рассказывать Евангелие другим евреям. И евреи через это свидетельство будут каяться. Пророк Захария об этом пророчествует. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Фактически великая скорбь прежде всего служит к обращению евреев, к вере евреев. Но помимо евреев на земле будут жить и другие народы. Иоанн в конце 7 стиха описывает реакцию язычников на второе пришествие. Посмотрите, после того, как есть фраза «те, которые пронзили его», «и возрыдают пред ним все племена земные». Подобно еврейскому народу, возрыдают пред ним и язычники. И у некоторых язычников это рыдание будет во спасение. Но в основном, в противоположность иудеям, это рыдание народов не будет означать истинное раскаяние. Слово «возрыдают» по-гречески «копто» буквально означает «резать». Это слово связано с идеей идолопоклонства. Мы прочитаем сейчас текст из книги «Третье царство», где описывается практика язычников, идолопоклонников. «Третье царство» 18:28, и там используется это же слово. «И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним». Это история о том, как пророк Илия противостоял 450 лжепророкам Ваала на горе Кармил. Они хотели таким образом заставить своего Бога ответить на их просьбу. И они использовали эту практику, которая тогда была распространена среди язычников, резать себя, делать надрезы на коже, на теле, таким образом заставляя или манипулируя Богом, своим Богом. И, кстати, книга Левит строго-настрого запретила Израилю прибегать к подобной практике. Таким образом, во время второго пришествия язычники возрыдают из-за того, что будут охвачены ужасом и страхом, а не потому, что они осознали свой грех, не веря в Христа. Это будет плач отчаяния, негодование, безысходности, но не плач смирения, сокрушения и печали о своих грехах. Итак, второе пришествие – это реальность будущего. Эта реальность неотвратима, она преславна и всеобъемлюща. Четвертый факт – второе пришествие желанно. Второе пришествие желанно. В конце 7 стиха звучит двойное согласие с тем, что сказанное выше непременно исполнится. Скорее всего, Иоанн выражает свое отношение к сказанному. Мы видим, как для Иоанна второе пришествие желанно. Я прочитаю еще раз 7 стих. «Вот грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные, ей аминь». «Ей» значит «да». Это часто используемое греческое слово «наиш», чтобы выражать согласие. И затем следующее слово «аминь», еврейское слово, подтверждающее истинность. Таким образом, два синонима из двух разных языков, еврейского и греческого, повторяют идею «да, да, пусть так и будет, это желанно, так и исполнится». Таким образом, пришествие связано с откликом верующих сердец людей, то есть верующих людей. Когда мы читаем эти строки о книге Откровения, есть ли в ваших сердцах, братья и сестры, отклик веры, согласия, подобный отклику Иоанна? Даже когда вы видите эти картины, картины с одной стороны спасения евреев, с другой стороны отвержение Христа язычниками и великая скорбь, и наказание язычников. Можете ли вы вместе с Иоанном сказать «Да, аминь». Да, аминь. Верите ли вы и согласны ли вы с будущим вторым пришествием Христа? Лжеучителя говорят, что Бог не вмешивается в земные дела. Они утверждают, что история не закончится катаклизмом последнего суда, потому что это противоречит законам Вселенной. Они говорят, что если такого суда никогда не было в прошлом, то почему вы думаете, что такой же суд будет настоящим? Словно бы они забыли о потопе, о новом потопе. Словно бы они забыли, как Бог уже судил Вселенную водой. Таким образом, эти лже ученые, эти лжеучители, эти деисты, которые говорят о том, что Бог сотворил вселенную и удалился прочь, и теперь Он не вмешивается в дела вселенной, Он никогда не придет, они лгут на истину о втором пришествии Христа. И причина в том, что Слово Божие для них не авторитет. Когда они читают книгу Откровения, они не верят этим словам. Но мы утверждаем, что второе пришествие – это реальность будущего, это реальность. И эта реальность неотвратима, она преславна, она всеобъемлющая, для верующих желанна. И последний факт – второе пришествие гарантировано. Никем иным, как Богом Отцом. Прочитаем 8 стих. «Есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». 8 стих, братья и сестры, это не что иное, как подпись Господа Бога под пророчеством о втором пришествии. Это подпись, словно бы Бог-Отец взял в руки ручку и поставил подпись под этим пророчеством. Он дал это пророчество сыну, а теперь ставит под ним свою подпись. Архимед, математик, ученый, родившийся в городе Сиракуза, однажды сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир». 8 стих – это точка опоры верующих людей. Это точка опоры, на которой зиждется наша вера во второе пришествие Христа. Божья личность, тот, кто царь царей и Господь господствующих, ставит подпись, заверяющую нас в реальности прихода Христа во второй раз. Что делает Бог Отец в 8 стихе? Он перечисляет свои имена. Если внимательно посмотреть, Он называет Себя разным образом для того, чтобы утвердить истину о втором пришествии. Во-первых, мы слышим, что Господь называет Себя Альфой и Омегой. Альфа и Омега – это первая и последняя буква греческого алфавита. Следующая фраза «начало и конец» истолковывает фразу «Альфа и Омега», представляя всеведение Божие. Фактически, когда Он говорит «Я Альфа и Омега», «Я всеведущий, всезнающий Бог». Божье всеведение и всезнание служит гарантией исполнения второго пришествия Христа. Во-вторых, наш Господь – Тот, Который есть и был и грядет. Это говорит о вечности Бога. Мы узнаем здесь Бога Отца не только как всезнающего Бога, но как вечного Бога. Он тот, кто не ограничен пространством и временем. Он был всегда в прошлом, Он есть всегда в настоящем, и Он исполнит то, что задумал в будущем. Поэтому эта фраза, она очень ясно подчеркивает вечность Бога, который есть и был и грядет. И помните, в прошлый раз мы говорили, что Бог Отец грядет в личности Иисуса Христа. И в-третьих, Бог называет Себя Вседержителем, Пантократор. 8 раз это слово повторяется в книге Откровения. Что это значит? В буквальном смысле это слово «Вседержитель». На русском языке хорошо передает эту идею. Тот, кто все держит, или тот, кто обладает властью над всем. Этот термин указывает на Божий суверенитет, Божье всевластие. Поэтому ничто и никто не может помешать Богу исполнить свой замысел в отношении второго пришествия. Таким образом, 8 стих можно выразить своими словами следующим образом. «Я всеведущий Бог, и кто может сказать мне наперед, что мне сделать? Я вечный Бог и не ограничен ни пространством, ни временем, и что мне может препятствовать? И я могущественный Бог, кто может мне помешать? Поэтому пришествие Сына, спасение евреев и суд над язычниками – это то, что я намерен исполнить, и я непременно исполню». И церковь в ответ на эту истину отвечает: «Ей гряди, Господи, гряди». Давайте встанем, помолимся. Господи, я благодарю Тебя и славлю Тебя за то, что Ты очень ясно в книге Откровения показываешь нам, что нам ожидать в будущем. Не знаем, доживем ли мы до этого часа, когда Ты придешь, но в любом случае Ты хочешь, чтобы церковь каждый день она ожидала Твое пришествие, чтобы церковь уповала на Твое пришествие, потому что с Твоим пришествием связано очень много. Ты должен завершить начатое. Ты должен царствовать на земле. Ты должен до конца победить дьявола и вернуть его в озеро Огненное. Ты должен поставить точку над этими событиями, когда издевались над тобой, и теперь ты придешь как прославленный и превознесенный Бог. Ты тот, который должен исполнить обещание Бога Отца обещание Бога Сына, и ты, Святая Троица, непременно исполнишь это во втором пришествии. Господь, защити нашу церковь от лжеучений, которые хотят подорвать веру во второе пришествие Христа. Эти лжеучители хотят извратить Писание, хотят расслабить христиан, чтобы они не ожидали Твоего пришествия. Но мы благодарим, Господь, что Ты грядешь, что Ты Бог, идущий навстречу земле. И мы ожидаем Твоего пришествия, и мы предвкушаем увидеть Тебя в Твоей славе. Слава Тебе и поклонение, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.